говорит Радио Свобода. Администрация РГГУ отозвала решение об увольнении старейших преподавателей после протестов студентов. Международный трибунал по бывшей Югославии вынесет приговор лидеру сербских националистов Воеславу Шешелю. Как динамика цен на нефть сказывается на курсе рубля? Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня среда, 30 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, администрация РГГУ отозвала решение об увольнении старейших преподавателей. Недавно приступивший к обязанностям ректора Евгений Ивахненко, выйдя к протестующим студентам и преподавателям, пообещал, что все 15 человек, которых планировалось уволить, продолжат работу в университете. Прежде, правда, было известно о 6 кандидатах на сокращение, а Ивахненко опровергал это намерение, хотя несколько позже не исключил, что некоторые все-таки будут уволены. Что заставило руководство РГГУ передумать, выясняла наш корреспондент Тамара Леленкова.
Недавние выборы ректора в Российском государственном гуманитарном университете проходили под пристальным вниманием общественности. Неожиданная отмена голосования на конференции и передача ее полномочий ученому совету лишили права голоса большинству преподавателей. Однако выборы состоялись, и министерство утвердило в должности Евгения Ивахненко, до этого заведовавшего кафедрой социальной философии. Через короткое время ученый совет избрал бывшего ректора Ефима Пивовара на должность президента. Некоторые преподаватели, активно участвовавшие в предвыборной кампании, стали опасаться репрессий. Связаны ли предполагаемые увольнения с недавними событиями, я спросила у доцента кафедры истории и теории культуры, члена Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность» Андрея Олейникова.
На самом деле я не могу дать определенный ответ, то есть сказать, да, что эта история связана с репрессиями, потому что предполагаемые сокращения коснулись пожилых профессоров, которые не принимали активного участия, в тех действиях, которые инициативная группа проводила, да. Они раньше подписывали, письма протеста, в частности, против годичных контрактов. Они поддерживали Нину Владимировну Брагинскую, когда та не была избрана в ученый совет. То есть, в принципе, это, конечно, наши союзники. Но я думаю, что эта история, она просто по какому-то головотяпству со стороны администрации произошла. То есть они, по-видимому, собираются сокращать эту должность профессор-консультант. И начали обзванивать, то есть отдел кадров, начал обзванивать тех людей, которые на этой должности состоят. А им оказались как раз эти заслуженные люди, да. Примерно такая история. То есть я думаю, что это просто в силу непрофессионализма новой администрации произошло.
То есть это скорее совпадение, да, или все-таки можно говорить о новой политике, о некой оптимизации?
Об этой политике, безусловно, говорить можно, потому что бюджет университета слишком тощ сейчас. Тем более, что новых проректоров назначили, им, по-видимому, нужно поднимать зарплату. А как это делать, при том, что новых источников финансирования не появилось? А член администрации не знает, да, и сокращает те должности, которые кажутся избыточными для бюджета.
А что значит новых проректоров? То есть прибавилось еще или кого-то уволили и на это место взяли других?
Нет, никого не увольняли, добавили просто еще 4 человек. Было 5, стало 9. Правда, в одном из интервью Безбородов, которое вчера было опубликовано, Безбородов отрицает, вы знаете, проректор. Да, он отрицал то, что там им подняли зарплаты этим проректорам, но у меня есть официальная бумага, когда-то полученная не так давно от Министерства образования, с указанием тех зарплат, которые выделяются на определенные должности. Я не знаю, как они этот вопрос решают, неужели они людей переводят на должности высокие, да, и не повышают им зарплаты. Как-то это странно, на самом деле.
Это за достаточно короткий срок?
Это было первое решение его уже, будучи ректором, да, 2 марта было проведено заседание ученого совета, и он объявил о том, что у нас теперь не 5, а 9 проректоров.
Что-то еще? Были какие-то решения такие очевидные для большинства принятые, такие принципиальные, и, может быть, озвученные прежде в программе, которую он представлял как кандидат на пост ректора?
Пожалуй, что нет. Решений каких-то отчетливых принято не было. Ну, там какие-то новые появились у нас специальности. Вот ученый совет проголосовал за новую бакалаврскую программу по защите, как это называется, государственной тайны, да? То есть у нас теперь будут готовить специалистов, которые защищают государственную тайну. В гуманитарном вузе вот они будут, по-видимому, тайно защищать свои дипломы и диссертации, потому что они специализируются на таких вещах. Это свидетельство, по-моему, того, что они выполняют какой-то заказ, или, по крайней мере, хотят придать себе больше значимости вот для тех, кого они считают своими покровителями. В общем, государственническая риторика такая, то, что вот мы служим государству, будучи гуманитарией при этом, да, она очень сильно звучит сейчас.
А как вы считаете, есть возможность у преподавателей, профессоров защитить вот эту должность, да, и конкретных людей? Понятно, что есть вот как бы поддержка такая достаточно серьезная. С одной стороны, с другой стороны, факт остается фактом, да, вот есть такая должность, которую можно достаточно, я так понимаю, просто из расписания убрать.
Да, да. В этих условиях нынешних, да, мне кажется, ничего не остается, как объединяться в профсоюз, учиться пользоваться теми инструментами легальными, которые дают нам членство в профсоюзе.
Другое не менее действующее средство заставить администрацию вуза изменить решение – акции протеста и широкое освещение событий в средствах массовой информации. На увольнение пожилых профессоров практически сразу среагировал и министр образования, объяснив, что заслуженные преподаватели поддерживают авторитет университета, и к ним следует относиться очень бережно. Другое дело, что преподаватели только некоторых подразделений вступили за своих коллег. Рассказывает профессор Института восточных культур и античности РГГУ Николай Гринцер.
Изначально было 6, это, собственно, профессора-консультанты историко-филологического факультета и Института восточной культуры и античности, которые, собственно, и отреагировали главным образом на это произошедшее, но потом в процессе выяснилось, естественно, что этих профессоров-консультантов больше. Но тут тоже я подробностей не знаю, кто они, сколько их и так далее. Соответственно, там лингвисты наверняка тоже. Да, ректор сказал, что это все было неправильно и все отзывается назад, и что он принесет извинения. Форма, я не знаю, какая будет, но, наверное, должна быть опубликована на сайте университета пресс-службы, которая давала все сбивчивые комментарии в течение прошлого дня. Вот как-то так.
Николай, как вам кажется, это такая случайность, действительно, сбой в администрации новой, может быть, да, которая еще как-то не очень понимает, как все работает? Или, в принципе, это такая попытка сэкономить, оптимизировать?
Ну, вы знаете, безусловно, я думаю, что изначально это идея, как можно быстренько начать оптимизацию. И идея заключалась в том, что вот есть пожилые профессора-консультанты, которые мало преподают, деньги получают, хотя, насколько я знаю, суммы там смешные, максимум, не знаю, 20-25 тысяч рублей, и что на этом можно сэкономить. Хотя, как вы понимаете, экономия крайне сомнительная, невелика она была бы. Я подозреваю, что это свидетельство, так сказать, ну, с моей точки зрения, просто управленческой безграмотности, которая заключается в том, что люди не подумали, принимая решение, во-первых, ну, об этической стороне дела, безусловно, потому что звонить людям, многим действительно за 80 лет, и сообщать, что они должны подписать заявление об увольнении, это грех на душу брать. А второе, что они просто не осознали, кто эти люди и каков будет реакция. Считали, что пройдет, ну, пойдет как бы. И вот это некоторый способ сэкономить небольшое, повторяю, количество денег, которое вряд ли может покрыть даже управленческие расходы. Вся заслуга в том, что эта ситуация разрулилась, на мой взгляд, не администрация, безусловно, которая из нее выходила крайне неловко, я бы даже сказал, умножала то безобразие, которое было изначально, под своими объяснениями, что люди не поняли, что одни люди вроде никогда про них не говорили, про других вроде говорили, и при этом противоречили друг другу. Заслуга исключительно преподавателей, которые подняли весь этот шум. Это там Ирина Ершова, Всеволод Лазутин, Виктория Малкина. Всех я перечислить не могу, но это в основном преподаватели из ФИЛа, но частично ИВК тоже. И, конечно, студентов, которые отреагировали тоже замечательно решительным образом. Я думаю, что эта реакция была крайне неожиданна для администрации. И она была вынуждена выходить вот из этой ситуации, на мой взгляд, еще очень неловким способом, но, слава богу, хоть так.
А то, что касается возможного слияния факультета филологии и истории с, если я правильно помню, Институтом масс-медиа,
Понимаете, неловкость объяснения, если можно это мягким словом неловкость назвать, первого проректора, она же совершенно в логике, да, вот как было с этим увольнением-неувольнением. Ничего не было, нет, все-таки чего-то было, нет, наверное, это все было неправильно, мы извиняемся. Вот примерно такая последовательность. Если проректор говорит, что нет, вопрос о слиянии факультетов не ставится, но, конечно, реформировать ИСТФИЛ, наверное, мы будем, но как реформировать мы не скажем, то это наводит размышления довольно твердые, что идея эта существует в каком-то виде. Ну, тем более, что историко-филологический факультет, понятно, что его возглавляет один из бывших кандидатов, кандидат, набравший значительное количество голосов на ученом совете. Ну, дальше все, в общем, менее непонятно.
Скажите, пожалуйста, Николай, как вы думаете, может быть, вообще весь этот шум вокруг РГГУ – это хорошо, потому что теперь администрация находится под такой большой линзой, да?
Я, безусловно, считаю, что это очень хорошо. Я считаю, что это хорошо с нескольких точек зрения. Во-первых, конечно, на мой взгляд, стало ясно, что администрация не очень понимает, что она делает. Но это даже мелочь в данной ситуации. Во-вторых, существенная вещь, что оказалось, что университетское сообщество, по крайней мере, в какой-то части, значимое для РГГУ, я имею в виду тот же ИСТФИЛ, и вот, соответственно, вовлеченные во всем это факультеты и структуры, они сохраняются, так сказать, в профессиональной корпорации, профессионального сотрудничества, они сохраняют уважение к своим учителям. И это очень важно, тем означает, что некоторый дух РГБУ, который существовал, начиная с 90-х, он продолжает существовать. И, конечно, реакция студенчества здесь тоже очень существенна. Вот это, безусловно, отражает то, о чем вы говорите, в смысле, что к РГБУ приковано теперь внимание, в том числе и управляющих структур. Да, наверное, это тоже не помешает. Опять же, в свете того, что нам все время говорят, что будет осуществляться какая-то оптимизация, но совершенно непонятно, что под этим словом понимается. Так что хорошо, если и внимание СМИ, прежде всего, и внимание вообще гуманитарной общественности на РГГУ будет сосредоточено.
Это был профессор РГГУ Николай Гринцер. Материал о ситуации в РГГУ подготовила наш корреспондент Тамара Лиленкова. Время свободы. Итоговый выпуск. Президент США Барак Обама назвал Россию одной из угроз мировой безопасности. Агрессивные внешнеполитические авантюры Владимира Путина сейчас с беспокойством комментируются в западной прессе. Однако один из ведущих британских политологов, директор Центра российских исследований общества Генри Джексона Эндрю Фоксел, считает военную угрозу России пропагандистской уловкой, рассчитанной на внутреннее потребление. С Эндрю Фокселом встретилась наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Для меня очевидно, что с момента, когда президент Путин возвратился на президентский пост в 2012 году, ни одно его экономическое или политическое начинание внутри страны не могло обрести легитимности и народного одобрения без успеха во внешней политике. Российская внешняя политика полностью обусловлена внутренней необходимостью и формируется на ее основе. Без аннексии Крыма, без вторжения в Восточную Украину, без военного вмешательства в Сирии, без зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, без проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, президент Путин не получил бы столь высокого рейтинга и не обрел бы необходимой легитимности для реализации своей внутренней политики. Российская экономика находится в глубокой рецессии с конца 2013 года, причем это рецессия лишь частично обусловлена западными санкциями. Это стало своего рода катализатором внешнеполитических авантюр. В значительной мере внешняя политика Москвы рассчитана на последующую телевизионную пропаганду, определяющую политический климат в стране и формирующую поддержку президента Путина. Даже просчеты и ошибки во внешней политике последних лет замалчивались или подавались как победа российской телепропагандой. Убежден, что внешняя политика Кремля определяется прежде всего его слабостью на внутреннем фронте.
Однако существует ли у Владимира Путина какой-то стратегический план во внешней политике, или же решения принимаются спонтанно?
Не думаю, что существует какой-то дальнесрочный стратегический план. Думаю, что дело ограничивается серией отдельных целей и тактических задач. Российская внешняя политика направлена не столько на то, чтобы выставить Россию в лучшем свете, сколько на то, чтобы представить Запад слабым и некомпетентным. Путин стремится низвести Запад до российского уровня, а не приподнять Россию до уровня Запада. На этом строится российская внешняя политика, которая направлена прежде всего на подрыв западных моральных ценностей, его демократической системы, его внешней политики. Делая это, Кремль тем самым укрепляет власть президента Путина и обеспечивает безопасность его немногочисленному узкому кругу.
Вам не кажется, что внешнеполитическая стратегия Путина включает также стремление контролировать все постсоветское пространство, превратить его в зону российского влияния?
Внешняя политика президента Путина, без сомнения, направлена на обретение, или точнее восстановление влияния на всей территории бывшего Советского Союза. Речь, правда, идет не о территориальном контроле, а скорее о политическом и экономическом влиянии в бывших республиках СССР. Результатом этого явилась, в частности, война с Грузией в 2008 году и более недавняя интервенция на востоке Украины в 2014 году.
Тем не менее, согласны ли вы с западными аналитиками, утверждающими, что внешнеполитическая тактика Путина срабатывает?
Такие комментарии раздаются главным образом по поводу российского вмешательства в гражданскую войну в Сирии. Если мы проигнорируем утверждение президента Путина и российской пропаганды, что военная акция в Сирии направлена на ликвидацию исламского государства, и рассмотрим, чем в реальности обернулась российская интервенция, то обнаружим, что эта ее внешнеполитическая акция оказалась успешной исключительно для нее самой. Чего Россия добилась в Сирии? Прежде всего, укрепление собственного военного присутствия там. Наряду с базами советских времен возникла военная база в Латакии. Кроме того, вмешательство России в сирийский конфликт резко склонило военные действия в пользу президента Асада. Оно также способствовало изменению позиции Запада в отношении Сирии. Сейчас он говорит уже не о свержении режима Асада, а о политическом переходе власти, в котором президент Асад будет или не будет одним из основных игроков. В результате Россия в огромной мере смягчила свою международную изоляцию, превратившись в одного из участников обсуждения будущего Сирии, которое теперь не может решаться без нее. Москва не добилась официально провозглашенной цели уничтожить исламское государство, но получила выгодные лишь для нее самой политические дивиденды.
Осенью прошлого года Барак Обама предрекал, что Сирия станет для России болотом, в котором она завязнет. Насколько оправдалось предсказание американского президента?
Речь Обамы, в которой он предрекал, что Россия завязнет в Сирии в болоте, нужно рассматривать в контексте сирийской ситуации. Обама предполагал, что российское военное вмешательство в гражданскую войну в Сирии преследует целью сохранения целостности сирийского государства или хотя бы повлиять на ход событий, что российские войска останутся там до конца, до политической реорганизации в стране. На мой взгляд, это говорит лишь о наивности президента Обамы. Западная интервенция в Сирии лишь частично преследует целью оказать влияние на формирование нового сирийского режима. Ее главная цель – ИГИЛ. Тогда как для Путина интервенция в Сирии – это возможность продемонстрировать Западу мощь своей авиации и предоставить ей плацдарм, полигон для тренировки в условиях реальной и относительно безопасной войны. Если для Путина вмешательство в сирийский конфликт – возможность проведения военных учений, то для Обамы российское вторжение – часть проекта по созданию национального государства, что, конечно же, не соответствует действительности.
Барак Обама также заявил, что Россию следует предоставить собственной неизбежной деградации. Насколько такую позицию можно назвать дальновидной?
Нет, не согласен. Чтобы не думать о России, она, несомненно, остается частью глобальной экономики, частью глобальной системы. Нравится вам это или нет, конечно, это вопрос пристрастия, Россия остается важным игроком в международной политике. Есть международные проблемы, в решении которых необходимо ее участие. Так что предоставлять Россию самой себе было бы заблуждением.
Что, на ваш взгляд, стоит за амбициозной программой Путина по модернизации вооруженных сил стоимостью в 720 миллиардов долларов?
Программа модернизации российских вооруженных сил не имеет параллелей за последние годы. На Западе ничего подобного не происходило на протяжении жизни нынешнего поколения. Частично эта программа вызвана неэффективностью российского вооружения, оставшегося с советских времен. Война с Грузией, хотя и закончилась победой России, выявила проблему неэффективности управления войсками и неэффективности армейской структуры. Однако, на мой взгляд, президент Путин руководствуется здесь еще и идеей довести мощь своей армии до уровня советских времен. Здесь присутствует сознательная или бессознательная ностальгия по мощи советской военной машины. Это не означает, что Путин намерен применить эту мощь, но без сомнения он хочет использовать ее в качестве угрозы соседним бывшим советским республикам, если они откажутся от покровительства Москвы. Впрочем, я не исключаю и возможности военной интервенции. Мы это видели в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014.
Российские дипломаты и комментаторы обвиняют Запад в том, что он не понимает подлинных целей и намерений Владимира Путина. Насколько это соответствует действительности?
Мне не кажется, что можно понять, в чем состоят намерения Путина. Видимо, лишь президент Путин знает свои подлинные цели и намерения, знает, насколько они неизменны или подвержены переменам. Многое зависит от того, в каком контексте, национальном или международном, они рассматриваются. И все же мне кажется, что западные страны полагают, что знают хотя бы частично путинские цели и намерения. Прежде всего, это стремление унизить Запад и превратить Россию в могущественную державу. Однако, независимо от того, понимают это на Западе или нет, независимо от того, формируют они внешнюю политику с учетом этого знания и понимания или нет, подлинный ответ на этот вопрос остается за семью печатями.
Есть мнение, что российская интервенция на востоке Украины была вызвана опасением Путина, что, превратившись в процветающего члена Европейского Союза, Украина может оказаться соблазнительным примером для россиян. Можно ли сказать, что не допустить этого – одна из стратегических целей Путина?
Да, думаю, что так это и есть. Путин полагает, что если он упустит Украину, если она окончательно избавится от российского экономического и политического влияния, то это приведет к дестабилизации его собственного режима. В этой ситуации народ России может воспринять успех Украины как возможный для него путь к либеральной демократии. Уверен, что президент Путин рассматривает успех Украины как потенциальную угрозу собственному режиму и будущему России. Конечно, это одно из объяснений российской интервенции в Украине.
Готов ли Запад оказать серьезное давление на Путина с целью заставить его обменять или помиловать Надежду Савченко?
Весь процесс Савченко был позорной пародией на правосудие. Не думаю, что президент Путин не понимает той цены, которую придется заплатить России за незаконное похищение, суд и тюремное заключение Надежды Савченко. Хочется надеяться, что Путин все же положительно ответит на предложение президента Порошенко обменять ее на двух российских военнослужащих. Однако, даже если он пойдет на это, на российский режим могут наложить новые серьезные санкции. Запад не может позволить Путину так себя вести. Это могут быть, в частности, и персональные санкции против судей и прокуроров, вовлеченных в позорный суд над Савченко.
Насколько оптимистично вы смотрите на возможность эволюции России к либеральной демократии в обозримом будущем?
В России ситуация остается неизменной. Экономическая и политическая ситуация продолжают ухудшаться. Не лучшие положения с правами человека. Президент Путин продолжает использовать успехи во внешней политике для накачивания рейтинга и легитимизации режима, что требует продолжения политики внешнеполитических авантюр. На командных, экономических и политических постах продолжают оставаться люди из ближайшего окружения Путина. Уровень жизни ухудшается. Неизменным остается ограничение демократических свобод. У меня нет никакой надежды на лучшее будущее для России при сохранении нынешнего режима.
С политологом, специалистом по России Эндрю Фокселом беседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Время свободы. Итоговый выпуск. 31 марта в 10 утра по центральноевропейскому времени Международный трибунал по бывшей Югославии вынесет приговор по обвинению в военных преступлениях лидеру сербских националистов Воиславу Шешелю. Ветеран сербской политики, на которого многие возлагают ответственность за развязывание в начале 90-х годов прошлого века вооруженного конфликта в бывшей Югославии, в интервью «Радио Свобода» рассказал о своих судебных тяжбах и политических планах, об отношении к России и восприятии тюрьмы. С сербским националистом беседовала наш корреспондент Юлия Петровская.
Шешель родился в 1954 году в Сараеве. Получил юридическое образование. Политикой занялся в начале 80-х, покинув Союз коммунистов Югославии. Активно пропагандировал националистические взгляды. В 1991 году основал сербскую радикальную партию. Шешель – автор более 50 книг, в том числе работы «Идеология сербского национализма». После начала войны в бывшей Югославии участвовал в организации и руководстве сербскими добровольческими отрядами в Хорватии и Боснии. По мнению Шешеля, Великая Сербия должна была включать в себя собственность Сербию, Македонию, Черногорию, а также значительную часть Хорватии, Боснии и Герцеговины, что отражено в обвинительном заключении Гаагского трибунала. Международное правосудие обвиняет Шешеля в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны, а именно в организации кампаний по изгнанию хорватов, мусульман и иного несербского населения из различных районов Хорватии, Боснии и Герцеговины. Политику инкриминирует руководство сербскими вооруженными формированиями, убийство, подстрекательство как преступление против несербского населения, пытки. Шешель добровольно прибыл в Гаагу, намереваясь доказать свою невиновность, и провел в камере предварительного заключения более 11 лет. В ноябре 2014 года Шешель был условно освобожден по состоянию здоровья и вернулся в Белград.
Меня абсолютно не интересует, каким будет приговор. Я уже одержал победу над Гаагским трибуналом, и это видел весь мир. Все международное юридическое сообщество придерживается такого же мнения. Мне все равно, какое решение вынесут.
Все эти 12 лет ваша защита в Гааге фактически строилась на дискредитации международного трибунала. Кто вам помогал в реализации этой стратегии? Какую поддержку вы получили, скажем, из России?
Я не получаю какой-либо официальной поддержки, но все юристы, которые придерживаются моральных норм и правовых принципов, среди них и российские юристы, стоят на моей стороне и постоянно выступают с осуждением процедур Гаагского трибунала. У меня нет официальной поддержки со стороны какого-то конкретного государства.
Ситуация вокруг вашего приговора, очевидно, повлияет и на ход предвыборной кампании в Сербии. Как вы оцениваете шансы сербской радикальной партии на апрельских парламентских выборах?
Я ожидаю, что мы, сербские радикалы, получим более 20% голосов. Не знаю, как повлияет на это ситуация с Гаагским трибуналом, но уже почти полтора года мы занимаемся обновлением партии по всей Сербии. Мы достигли хороших результатов. Партия отлично организована, она вновь стала массовой, и мы с большим энтузиазмом и оптимизмом идем на выборы.
Идем на следующие выборы.
На днях в Белграде вы сожгли флаг НАТО на фоне очевидного усиления антинатовской кампании в Сербии. С чем связана эта кампания, учитывая, что сербские власти не подавали заявку на вступление в Североатлантический союз и не заявляли о подобных планах в будущем?
Сербский народ против вступления в НАТО. Однако Белград постоянно ощущает на себе давление со стороны западных держав. Широким шагом в этом смысле стало подписание индивидуального плана партнерства с НАТО. Но весь народ выступает против этого.
А вы полагаете, что правительство Вучича подаст заявку на вступление в НАТО, несмотря на непопулярность этой идеи в Сербии?
Сейчас нет, но кто знает, как Вучич поведет себя через полгода или через год. Индивидуальный план партнерства подразумевает проведение кампании в средствах массовой информации с целью улучшения имиджа НАТО в обществе. Без серьезной кампании в медиа правительство, конечно, не станет принимать решения или устраивать референдум. Но когда они сочтут, что пропагандистская подготовка достигла необходимого эффекта, подадут заявку.
Какую выгоду вы думаете извлечь из союза с путинским режимом, который в условиях углубляющегося экономического кризиса оказался в международной изоляции?
Кто способен изолировать великую Россию? Как ее можно изолировать от Китая, Индии, от остального мира? Путинская система поставила Россию на ноги, вернула ей силу и мощь. Поэтому и начались все эти разглагольствования на Западе. Европейский союз даже вступил в экономическую войну с Россией. Но он несет гораздо большие убытки, чем сама Россия.
А к чему может привести конфликт России и Запада? Может ли он, по вашему мнению, перейти в горячую фазу?
Такую вероятность нельзя полностью исключить. Но я очень надеюсь на победу Дональда Трампа на американских выборах. Я полагаю, что Трамп коренным образом изменил бы американскую политику. Между ним и Владимиром Путиным установилось бы взаимопонимание. В интересах всего мира добиваться совместными усилиями урегулирования существующих кризисов, а не создавать новые, как это делает нынешняя американская администрация.
Что означало бы победа Трампа конкретно для Сербии?
Конечно, произошли бы изменения, ведь Трамп уже назвал большой ошибкой бомбардировки Сербии в конце 90-х годов и подверг из-за этого критике демократическую администрацию Клинтона. Больше всего мы рассчитываем на то, что Трамп и Путин будут договариваться обо всех мировых проблемах. Мы этого хотим. Мы слишком маленькая страна, чтобы заниматься мировой политикой. Но у нас есть свои пожелания и надежды, и мы их открыто высказываем.
В свое время в Югославии вы были среди тех политиков, которые открыто выступили против тоталитарной коммунистической системы, хотя это было опасно для жизни. А теперь вы симпатизируете системе, которая пытается вернуть Россию в тоталитарное прошлое. Чем это объясняется?
В России нет тоталитаризма и авторитаризма. Я восхищаюсь президентом Владимиром Путиным, его способностями, силой воли и решимости. Он один из величайших государственных деятелей в российской истории.
Согласно последним опросам общественного мнения, сербская радикальная партия может получить на апрельских парламентских выборах в Сербии около 6% голосов и вернуться в парламент. Это был бы весьма скромный результат, если учесть, что в последние годы каждый третий или каждый четвертый гражданин Сербии выступал против европейской интеграции, установления хороших отношений с другими странами региона, сотрудничества с НАТО. При этом все эти годы Шешель активно использовал судебный зал заседания для своей пропаганды и, по выражению бывшего пресс-секретаря Международного трибунала Флоранс Артман, продолжал свою смертоносную игру и в Белграде. Затягивание вынесения приговора Шешелю вызывало критику со стороны правозащитников и политических деятелей на Балканах. Так, после его временного освобождения в 2014 году президент Хорватии Иво Йосипович сказал, что от Шешеля стоит ожидать неадекватных политических речей и действий.
С Воиславом Шешелем побеседовала корреспондент Радио Свобода в Сербии Юлия Петровская. Время свободы. Итоговый выпуск. Цены на нефть, от которых напрямую зависит курс российского рубля, за первые три месяца этого года вначале упали на четверть до семилетних минимумов, после чего выросли на 40%. Таким образом, с начала января нефть марки Brent подорожала на 8%. Но пройдено ли дно падения цен на нефть, зафиксированное в конце января? Каковы ожидания нефтяного рынка от предстоящей в апреле встречи представителей стран-экспортеров нефти? Как низкие цены повлияют на общий объем добычи нефти в России? Каковы, в конце концов, фундаментальные факторы, определяющие сейчас цены на нефть? Об этом экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский беседовал с экспертом нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным.
Пока на рынке нефти в целом повторяется ситуация начала прошлого года. К концу января очередное рекордное падение цен, за которым следует затяжной подъем. Правда, год назад сами уровни цен были в 1,5-2 раза повыше, что, впрочем, отнюдь не помешало им в августе вновь резко упасть. Ныне траектория первых месяцев прошлого года в целом повторяется, хотя самого пространства для нового падения цен, случись такое вновь, остается уже гораздо меньше, чем было год назад. В этом контексте в какой мере обоснованными в принципе вам представляются прогнозы о том, что цены на нефть ниже уже вряд ли уйдут? Впрочем, и год назад, помнится, звучали такие же прогнозы. Михаил Крутихин.
Я думаю, что цены на нефть показали свое дно, когда они вышли на уровень где-то примерно 27-27,5 долларов за баррель марки Brent. И сейчас они возвращаются к какой-то средней отметке. Ну, когда мы считали, у нас было 45 долларов за баррель. Но сейчас очень похоже, что они даже могут быть где-то, 40 долларов за баррель в течение этого года, что близко к нашим оценкам, но ниже этого. Думаю, что смотреть надо по среднему показателю, который будет в течение года. Не исключаю, что цены еще поднимутся и что будет то, что мы предсказывали, то есть 45.
Еще три месяца назад нефтяной рынок весьма заметно реагировал на первые же сообщения о возможной договоренности стран ОПЕК и других экспортеров нефти о заморозке добычи на неких уровнях. Однако по мере того, как развивались переговоры в этом направлении, реакция рынка, читая цен на нефть, становилась все более умеренной. А сегодня и вовсе практически сошла на нет, хотя новая встреча стран-экспортеров уже намечена на 17 апреля в столице Катара. По вашим представлениям, почему?
Я вижу, что даже самые нервные игроки на рынке уже поняли, что все заявления о возможной заморозке добычи нефти на уровне января – это не более пиар-акции, которая никаких оснований под собой не имеет. В этой игре не участвует такой крупный игрок, как Соединенные Штаты. В эту игру не хочет играть Иран. В эту игру уже заявил, не далее как вчера, Ирак, что он собирается до конца года значительно повысить добычу нефти. Поэтому крупные игроки относятся к этому как просто к пустой болтовне. Несколько стран выступили с такой инициативой, ну, можно собраться, поговорить, подписать какой-то красиво выглядящий документ. На самом деле никто соблюдать подобные договоренности не намерен, и рынок это уже прекрасно понимает.
На ваш взгляд, как изменились с начала года оценки участниками нефтяного рынка, условно говоря, фактора возвращения нефти Ирана? С одной стороны, некоторые аналитики отмечали, что она возвращается на рынок медленнее, чем ожидали еще недавно. С другой стороны, она все же возвращается. А о замораживании своей добычи на каких-либо уровнях Иран пока и слышать не хочет.
Да, совершенно верно. Я думаю, что в цене нефти уже заложено ожидание того, что на рынок будет выходить все больше и больше иранской нефти. И судя по темпам, которыми увеличивается добыча нефти и экспорт нефти в Иране, все заявления руководства этой страны о темпах наращивания добычи, они соответствуют действительности. И действительно, до конца года, возможно, новый объем будет в размере 1 миллиона баррелей в сутки, а дальше, в течение очень короткого времени, Иран может выйти на свою цель, то есть 4 миллиона баррелей в сутки. Ничто этому пока не препятствует.
В последние пару месяцев некоторые аналитики отмечают и такие странности на рынке нефти. Он то весьма бурно реагирует на очередные сообщения о сокращении количества действующих скважин в Соединенных Штатах, то наоборот, практически полностью их игнорируют. Хотя именно с начавшимся сокращением объемов добычи нефти в США во многом и связывается нынешний рост цен. Как вы понимаете такую реакцию рынка на один из важнейших для него факторов ценообразования?
Реакция рынка, она вообще нервная и труднопредсказуемая. Те бумажные фьючерсы, которые торгуются на рынке, они могут скакать в цене на протяжении своего существования. Если фьючер, например, сейчас идет на май или даже на июнь, то он может 6-7 раз за этот период поменяться в цене. И предсказать эти флуктуации сложно. Что касается роли американского рынка и американской добычи нефти на этом рынке, то она колоссальна, поскольку отличается огромной гибкостью. И по нашим оценкам, для того, чтобы восстановить абсолютно все свои показатели, несколько снизившиеся по объемам добычи, американским компаниям необходимо примерно 80 дней. За эти 80 дней Америка снова выйдет на прежние уровни добычи, которые сейчас несколько снизились в результате низких цен.
Если обратиться теперь к нефтяной отрасли России, в минувшую пятницу, выступая на слушаниях в Государственной Думе, главный геолог компании «Сургутнефтегаз», самой закрытой из российских нефтяных компаний, при этом едва ли не самой благополучной, заявил, что более 30% всех разрабатываемых ныне этой компанией месторождений относятся к нерентабельным. В этом контексте, если говорить о российской нефтяной индустрии в целом, какая примерно часть нынешней добычи на уже разрабатываемых месторождениях остается рентабельной и при ценах на нефть ниже, скажем, 30 долларов? И для разведанных, но пока не разрабатываемых месторождений, какие цены нужны?
Давайте начнем с разведанных, но не разработанных месторождений. Дело все в том, что даже по официальной оценке примерно 70% вот этих запасов разведанных относятся к категории трудноизвлекаемых. И по оценке экспертов компании «Лукойл», например, добыча такой нефти, она должна оцениваться по себестоимости где-то в 80 долларов за баррель. Никто не собирается такие запасы осваивать и разрабатывать. Ни вот эти трудноизвлекаемые, ни тем более шельфовые запасы, уже тем более в Арктике. Что касается статистики, приведенной компанией «Сургутнефтегаз», то она, в принципе, отражает более или менее общее состояние в Западной Сибири, в основном в регионе добычи, где добыча падает и где невыгодно осваивать запасы. Ну, в частности, тот же «Сургутнефтегаз» докладывал, что при попытке освоения трудноизвлекаемой нефти с так называемой «баженовской свиты» они уже потеряли 3 миллиарда рублей, хотя экспериментов этих пока не отказались. Я думаю, что добыча трудноизвлекаемой нефти, на ней можно поставить крест.
А оставшиеся запасы, те, которые, собственно, и поддерживают нынешнюю добычу?
Оставшиеся запасы нефти, которые более или менее рентабельны, особенно если это старые промыслы, где капитальные вложения давным-давно уже окупились, они пока еще могут поддерживать добычу в России на нынешнем уровне. Возможно, в будущем году мы увидим некое падение добычи, ну, по некоторым оценкам, это будет 10 миллионов тонн в год, то есть 2% от нынешнего уровня. Вот на такой прогноз и надо сейчас ориентироваться.
Рентабельность нефтедобычи в России – это вопрос не только текущих цен на нефть, но и действующих в отрасли налогов. В нынешней ситуации дефицитного госбюджета понятно стремление властей получить от нефтяной отрасли по максимуму, как понятно и сопротивление нефтяных компаний этому со своей стороны. Но в целом можно ли говорить о том, что налоги способны повлиять на нефтедобычу в России уже в ближайшие год-два, на которые уже прогнозируется спад добычи, в большей степени, чем сами низкие цены на нефть?
Я думаю, что и налоги, очень неэффективная налоговая система, и низкие цены на нефть здесь играют более или менее равную роль. Налоги отнимают у нефтяной компании практически весь интерес к разработке более или менее дорогостоящей нефти. Но вот если нефть продается по $30 за баррель, например, то величина двух самых главных налогов – это налог на добычу полезных ископаемых и вывозная и экспортная пошлина на сырую нефть – они составляют примерно $12. Вот компании остается очень немного от $30, по которым она это все продает. Дальнейшее повышение налогов, о котором сейчас идет речь и в Министерстве финансов, в Министерстве энергетики, оно, конечно, будет очень серьезным ударом по нефтяным компаниям.
Помнится, еще в конце прошлого года, когда Саудовская Аравия начала пробные поставки в Восточную Европу, в России тут же заговорили, мол, об ужесточении конкуренции для российских компаний на их традиционном рынке. Но вот прошло 3-4 месяца, и все эти разговоры стихли. Почему? Опасения оказались преувеличенными?
Нет, это была, конечно, реакция больше для журналистов, чем для самих нефтяников и для экспортеров нефти из России. У российской нефти есть нормальные рынки, давно закрепленные нефтеперерабатывающие заводы в Европе и в Азии, на которые ориентируются все экспортные потоки. Там есть, конечно, конкуренция некоторая, но одна-две партии нефти, которые приходят из Ирана или из Саудовской Аравии, погоду на этом рынке не делают. И о серьезной, о большой конкуренции можно будет говорить, когда нефтяные потребители будут переключаться с России на других поставщиков, но пока этого не происходит.
В целом, если говорить о группе факторов, которые в нынешней ситуации оказывают наибольшее влияние на динамику мировых цен на нефть, какие 2-3 вы выделили бы в первую очередь? И сохранится ли их нынешняя значимость, скажем, в ближайшие год, 2-3?
Прежде всего, давайте отметим те факторы, о которых очень часто говорят, то есть спекуляции на фьючерсах, деривативах и на прочей бумажной нефти. Это инструмент, который позволяет более или менее определить цену на нефть, выявить ее, но он не является фактором фундаментальным для самой цены. Фактор – это баланс спроса и предложения. А в этом плане мы должны выделить два момента, на которые придется больше всего обращать внимание в течение года, двух, а может быть и даже 5 лет. Это первое – состояние нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки, в самом крупном государстве в плане добычи и продажи нефти. И второй фактор – это состояние экономики Китая и его аппетиты к первичным энергоносителям.
То есть смотреть на добычу нефти в Соединенных Штатах и на ее потребление в Китае. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтяного рынка Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи».
С Михаилом Крутихиным беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Время «Свободы» – итоговый выпуск. Живущий в Германии внук белогвардейского офицера Александр фон Ган решил возродить русский совет барона Петра Врангеля и обнародовал манифест возрождения России. К обсуждению этого документа его автор приглашает как представителей российской оппозиции, так и людей из эмигрантской среды. Главная задача – противостоять путинскому режиму, который, по мнению барона Гана, является прямым наследником большевизма. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
По мнению Александра фон Гана, дело барона Врангеля надо возрождать с нуля, поскольку сейчас в эмигрантской среде больше не осталось ни одной организации, которая бы отстаивала идеи белого движения. В качестве примера он упоминает Российский общевоинский союз, сокращенно РОВС.
РОВС оказался втянутым в донбасскую авантюру. поддержал соединение Крыма от Украины и присоединение к России. На самом деле они поставили большой крест на принципиальной позиции неприятия и несотрудничества с органами госбезопасности, которым белые организации всегда придерживались. Русский совет как раз – это попытка все-таки сказать «нет, господа, насилие над Россией продолжается, ничего не изменилось принципиально».
Между тем, РОВС – детище Петра Врангеля. Союз был создан в 1924 году после исхода из России иммигрантов первой волны. Об этом времени рассказывает потомок старинного купеческого рода Дмитрий Абрикосов, его прабабушку Надежду Крамарш, современники называли матерью русской миграции.
Это были именно беженцы, представители не только военной элиты, не только представители известных политических партий начала века. Это были профессора. Они бежали кто куда. Они бежали не просто без средств существования. Очень многие из них не могли нигде пристроиться в течение всей своей последовавшей жизни. И Надежда Николаевна помогала средствами, поскольку она не утратила своего состояния. Ее основная фабрика, предприятие, была в Эстонии, которая была буржуазной до 40-го года. Это так называемая Кренгольмская мануфактура. Она была очень богатой женщиной. Она к барону Врангелю имела очень близкое отношение. Они с 18-го года и до его кончины дружили, и она поддерживала российский Общевоинский союз уже в эмиграции. Это очень влиятельная организация. Она финансировала белую армию русскую, которая ушла из Крыма. Она вывезла первых русских офицеров и солдат из Крыма на свои средства и на кораблях, которые она фрахтовала. Баронесса Врангель уже после смерти самого барона на смерть Надежды Николаевны в 1936 году опубликовала статью, которая была издана в Праге. Текст этой статьи таков: тем, кто захочет из русских в будущем вспомнить и отдать дань уважения и памяти барону Врангелю, сначала надо прийти на могилу Надежды Николаевны. Если бы не было ее, мы бы просто умерли с голода. Она была в близком контакте с генералом Кутеповым, которого в Париже похитили и здесь казнили. Она знала очень многих русских философов, издавала журнал Ивана Ильина «В Париже русский колокол», который пропагандировал мысли и наследие философское, связанное с ролью православного, русского, славянского, пропагандировал вот эти важные идеи, которые объединяли людей мыслящих.
И эти же идеи разделяли те, кто входил в русский совет?
Безусловно. Я это знаю из писем в архиве, который есть в Чешской Республике сегодня. Огромный архив Надежды Николаевны, ее переписки. Я находил чудесным образом письма барона Врангеля, письма Романовых, Савенкова, еще живущего вне России, до того, как его арестовали, когда он пытался что-то такое предпринять на территории СССР. Все они были республиканцы. Армия барона Врангеля, галлиполийцы, вот эти колоссальные военные силы по тем временам, были все республиканцами. И барон Врангель в одном из писем уже в эмиграции во Франции пишет Надежде Николаевне: нас в прессе очень часто и, понятно, по чьему наущению обвиняют в том, что мы стремимся возродить самую зверскую форму русской монархии, которую в Европе все боятся. Но на самом деле мы являемся истинными патриотами своей страны и стремимся к тому, чтобы после нашей победы, да, которая не состоялась, в России был учрежден парламентская республика, прошел учредительные все необходимые мероприятия, и было собрание, которое бы выбрало общенародную форму жизни для государства в будущем. Как раз вот эта программа Русского Совета.
То есть то, что сейчас предлагает возрождающийся Русский Совет, это наследие?
Это продолжение того, что нам завещал барон Врангель.
Говорит Дмитрий Абрикосов. И вот вопрос Александру Гану. Для чего и с кем вы хотите воссоздать структуру, которая была создана 95 лет назад?
Одна из величайших трагедий, что в зарубежной России не было сформировано и не просуществовало длительного времени русское правительство в изгнании. И у нас есть до сих пор не только право, но и в соответствии с основным законом Российской империи обязанность защищать и отстаивать интересы России. Не Российской Федерации, а именно исторического русского государства. Главное для нас – это будущее нашей великой страны, которая 100 лет находится под спудом в состоянии оккупации. Совет пока существует в виде манифеста, в виде обращения ко всем политическим партиям, движениям.
этот манифест, который мы выносим сейчас на обсуждение, как раз и говорит о том, что мы хотели бы защитить интересы граждан России. Мы хотели бы, безусловно, видеть национальное русское правительство, которое было бы в состоянии защитить эти права. Мы бы очень хотели определиться с тем, что происходило последние 100 лет, и подвергнуть те преступления, которые были совершены, жесткому осуждению. Каждая из заявленных нами позиций нуждается в обсуждении. Именно с этой целью манифест был опубликован.
Но хотя бы даже для обсуждения нужны конкретные люди. Кто ваши соратники?
Участниками его сейчас являются те, кто успел высказать свою однозначную поддержку тем принципам, которые были в манифесте обнародованы. Совет — это некая платформа для дебатов.
Я знаю, что там есть те, кто сейчас живет на Украине. А еще откуда? Допустим, из России. Вы получали отклики?
Знаете, да. С Россией ситуация очень сложная. По мнению нескольких юристов, которые мне предложили свою помощь, манифест содержит в себе некие сложности юридического характера, которые могут привести к тому, что люди, подписавшие его, будут призваны к ответственности по каким-то там совершенно надуманным предлогам. Обвинения в экстремизме, которые власть очень щедро раздает, это все, конечно, смешно. В России на протяжении 100 лет практически у власти находится, наверное, одна из самых кровавых организаций экстремистского совершенно характера. Большевистская партия, ЧК, НГПУ и вся вот эта вот компания палачей – это страшнейший пример экстремизма, который существует и по сей день, к сожалению.
Вы среди этих аббревиатур не закончили ряд, вы не назвали ФСБ.
ФСБ – это некая контора, одна из. Но сейчас КГБ находится у власти. Россия сейчас под контролем Комитета госбезопасности. Мы прекрасно знаем, кем являлся и, на мой взгляд, является до сих пор человек, называющий себя президентом Российской Федерации. Для примера, если вы пойдете в базу данных законодательных актов России, вы видите, что целый ряд документов признаны утратившими силу. И вот я вам хочу сказать, что постановление о начале красного террора в 18 году, подписанное Дзержинским, до сих пор остается в силе. Оно никогда, никем не было отменено. Если не существовало отмены, эти указы продолжают ждать вас за углом. Более того, люди, которые представляют эту организацию, сейчас находятся во главе России.
Предположим, общественная дискуссия состоится, ваш манифест люди будут обсуждать, вы придете к какой-то единой программе. А что дальше? Вы эти идеи кому-то предложите реализовать или русский совет сам начнет действовать?
Мы не можем восстанавливать Россию без того, чтобы восстановить русский народ. И когда вы говорите о том, что и конкретно мы можем сделать, а я вам предложу сразу вариант. Близится столетие и февральской революции, и октябрьской революции. Через год начнется, я уверен, вакханалия по поводу революции октябрьской. Когда на всех перекрестках будут кричать о том, что Россия примирилась. Это ложь страшнее других, потому что они пытаются примирить палача с жертвой. Эта вакханалия пропагандистская будет направлена на то, чтобы промывать мозги не только в России, но и за рубежом. Пример. Отъем кладбища Кокан в Ницце. Отъем или приписывание русской заграничной собственности на баланс администрации президента и тому подобное. Почему это возможно? А потому что нет организации, которая бы сказала, господа, это не так. Эта Россия не имеет отношения к Российской империи. Она не является правопреемником. Более того, она является государством-оккупантом. Нужно доносить об этом информацию до не только западного общественного мнения или общественного мнения в России, но и до законодателей. В частности, на Европейском парламенте, на уровне национальных парламентов. Этого сейчас не делает никто. И если вы подумаете о тех колоссальных средствах, которые тратятся и администрацией, и Министерством культуры, и Министерством иностранных дел, на то, чтобы поднять эту волну ликования, понимаете, будет вброшено колоссальное количество средств, на то, чтобы по европейским столицам прокатилась вот эта вот волна фестивалей национального единения. Вы поймете, насколько это важно, чтобы эти вопросы были артикулированы. Далее, вопросы к реституции. Тема эта важна не только потому, что умирают последние люди, которые когда-то рождались в своих избах, в своих домах, в своих усадьбах, но что это постепенно забалтывается. До 1917 года 0,9% населения России обладали собственностью. До 90% земли находилось, в частности, в собственности крестьянства. эта земля сейчас растаскивается. Кошмарные истории по поводу фермеров, которых выбрасывают для того, чтобы создавать большие агрохолдинги. Никто не выступает в их защиту. Я думаю, что мы вполне могли бы и правовую защиту им попробовать обеспечить, и поднимать эти вопросы на уровне законодательном, на уровне прессы, конечно. Так что здесь непочатый край работы. Но нужно начать с того, что мы объявляем о своих намерениях, что мы находим единомышленников, а люди очень талантливые. Для меня это, кстати, один из самых больших и приятных сюрпризов. Такого уровня профессионалы, высочайшей квалификации, люди, которые превосходно разбираются в законодательстве, разбираются в политике, разбираются в экономике. И эти русские люди вынуждены эмигрировать.
Говорит Александр Ган. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 30 марта. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».